Вот тут сейчас мы сидим, на нас голодными глазами смотрят два голубя.
Не может быть, чтобы такая красивая девушка была талантливой такой. Что-то с тобой не так.
Привет, я Вера Богданова, и я приглашаю вас выпить кофе на ВДНХ. Первый роман я написала, когда мне было 18-19 лет, я его закончила, и он даже был впоследствии издан. Китай поглощает Россию медленно, но верно. Да, мне было интересно создать целый мир из конспирологических теорий. Алло, алло.
Друзья, это писательский кофе. Мы находимся в Москве на ВДНХ. В гостях у нас писательница Вера Богданова. Павел Джан и прочие речные твари. Непростая книга, непростой текст. И ну, мне показалось, там довольно много разных слоев. Кроме истории про проживание травмы, есть еще и разнообразные теории заговора.
Да.
Знаю, где Россия — это часть фактически такого глобального Китая. Вообще-то валюта — это юань. Все читают иероглифы. Детей модно называть китайскими именами.
И, в принципе, да, Китай поглощает Россию медленно, но верно. Но это, да, мне было интересно создать целый мир из конспирологических теорий, получается. И, ну, я взяла просто самые распространенные теории, которые у нас проскальзывают то в формах, то под статьями. То
чипирование.
Чипирование.
QR-коды.
Да.
Там даже фигурируют. А в каком году это писала?
Это я писала до пандемии.
Ну, естественно, до.
Вот.
Да.
И писала я, получается, начала это в 2018, и в конце 2019 я закончила, отправила в издательство. А потом случился ковид.
Да.
И получилось, что всех закрыли, и все начали говорить об этих чипах.
Цифровой концлагерь.
О цифровом концлагере.
Встречается.
О заговоре Китая, значит, против всего мира, что это на самом деле китайцы специально сделали. И причем это не только у нас в России, это была распространенная теория, это было и в Великобритании, там проводился опрос, в общем-то. И тоже люди говорили, что это все, значит, Билл Гейтс со своими чипами и все Китай. То есть несчастный Билл Гейтс. Да. И по большому счету в тот момент я сидела, смотрела новости, и у меня волосы шевелились на голове, потому что я понимала, что сейчас моя книга проходит редактуру, она скоро выйдет. И очень был большой страх, что мне что как бы скажут, что это я так хайпанула на теме, быстренько, значит, написала книжку.
Павел Джан, как он вообще явился к тебе?
Ну, я прочитала про Лазурницкую школу-интернат.
Ага. Угу. Так, погоди, это что за школа?
Это, значит, в начале 2018 года было такое скандальное дело. Дети в разных приемных семьях, взятые из одного и того же интерната, рассказали одну и ту же историю о том, что их забирал в гостевом режиме некий мужчина, который представлялся Серегой, забирал на рыбалку с ведома воспитателей, которым он платил деньги, и, в общем, на этой рыбалке он их совершал над ними действия сексуального характера, скажем так. Вот. И причем дети так это рассказали об этом приемным родителям не сразу, это все открылось даже, ну, можно считать, случайно. И приемные родители начали выяснять. Сначала они, там была какая-то психологическая экспертиза, то есть, ну, надо было понять вообще, дети это выдумывают или нет, но просто там было в таких деталях, и это разные дети говорили, что, ну, тяжело было предположить, что они там могли как-то сговориться или что-то там договориться друг с другом, чтобы одно и то же рассказывать на разных концах города. Ну и в итоге сначала, значит, были какие-то звонки от администрации в адрес именно родителям, там, грозили там забрать детей. А в итоге, когда дело дошло до СМИ, начали уже расследование, и этого Серегу нашли, действительно оказался Серега, и действительно его обвинили в 9 значит, в сексуальных действиях, в действиях сексуального характера в отношении 9 детей. То есть детей было больше по факту.
Ну, 9 доказанных.
9 доказанных. А сколько там всего, ну, тут уже, как говорится, история неизвестна. И что меня больше поразило, то, что это нежелание этим всем заниматься. То есть, ну, где-то год прошел с того момента, по-моему, год, когда вот они впервые дети об этом сказали, и до возбуждения какого-то дела, и до того, как это все вообще закрутилось. И потребовалось внимание СМИ. И это сначала это было местное челябинское издание, потом дело подхватило «Медуза», еще другие СМИ, и тогда уже что-то начало, что-то задвигалось. Но вот это безразличие меня потрясло. Я подумала, вот хорошо, эти дети вырастут. А допустим, есть какие-то дети, которым СМИ не помогало. Да? Ну или даже вот если вот эти дети. Хорошо, если им потом долгое время будут оказывать психологическую помощь. Я думаю, я надеюсь, что будут. А если нет? А если вот есть такой ребенок, который это пережил, он вырос, и получается вырос ощущение, что с ним можно так, что вот какой-то значимый взрослый, он просто не будет этим заниматься, потому что почему? И выстраивается в голове цепочка, что значит я такой неважный, значит, там, как Вася, например, там, который из полной семьи, или там Петя, а вот со мной так можно. И это ощущение, оно влияет на всю его жизнь. Вот это положение жертвы, с одной стороны, с другой стороны, через призму травмы он видит, этот человек видит весь мир как на самом деле очень опасное место, где тебя могут в любой момент подставить, сожрать, там, ударить в спину. В общем-то, такое очень, очень большое недоверие. И вот это я хотела показать в первую очередь. Что да, ну хорошо, вот он вырос. Вот он вырос, этот человек, и что с ним происходит в крайнем случае. То есть это, естественно, я не говорю, что все такие, но Павел сам по себе нестабилен психически, получается. Он не... Он всю жизнь заталкивал гнев, заталкивал вот эту боль внутрь себя, и в итоге эта боль дает о себе знать в самый неподходящий момент, в самой неподходящей форме, и вылезает из него в форме, как он называет ее, шваль. То есть это его какое-то второе «я», которое он пытается всеми силами отрицать, но свои эмоции ты не можешь отрицать. Самого себя, свою тень ты отрицать не можешь, она дает о себе знать.
Да. То есть вот эта история про интернат, документальная история, она тебя впечатлила настолько, что захотелось об этом написать роман.
Да. Ну, вообще, в целом, сама тема абьюза и насилия, она у меня прослеживалась и до этого в романах. То есть это не первый роман, где я об этом говорю, по большому счету. Просто там это было не так четко сформулировано, а здесь мне, да, мне захотелось обратить внимание именно на это. И я так посчитала, что если после прочтения моей книги хотя бы один человек пойдет волонтерить, да, или один человек, или кто-то будет поддерживать волонтерские организации, то у детей будет на одного, хотя бы на одного или на два человека больше, к кому можно подойти, да, неравнодушного человека, к кому можно подойти и, например, там что-то рассказать или довериться как-то. Мне показалось это важно. Я надеюсь, действительно, ну, это все было не зря.
Но, насколько мне известно, до того, как эта книга была опубликована, у тебя же написано несколько произведений. Говорится, сколько книг ты написала до того, как стала Верой Богдановой?
Ну, если считать прям все-все-все, значит, первый роман я написала, когда мне было 18-19 лет, я его закончила, и он даже был впоследствии издан. Это был первый мой изданный роман.
Он издан под другим именем,
да,
под псевдонимом.
Да.
А почему?
Ну, тогда мне казалось, что надо как-то какие-то там, как-то Вера, и как-то, ну, в общем, русское имя это не очень звучит, но это такое. Я думаю, многие молодые авторы иногда этим грешат, но, по крайней мере, тогда, тем более, это был какой, 2010-2011. Считалось, что западные авторы как-то более популярны. Ну, какое-то такое представление очень странное. Но и поэтому был выбран псевдоним. так это не вашим, не нашим.
То есть, не знаю,
условно. Непонятно. Непонятно, мужчина или женщина, там, да? Русский или зарубежный. Да. То есть я специально такое подбирала. А потом, в общем, потом были другие псевдонимы. На самом деле, Павел Джан, это, по-моему, он 13-й, если учитывать все там работы мои в стол. Какие-то работы были на заказ, какие-то были изданы под псевдонимами. Какие-то были изданы в сети, продавались в сети, какие-то, ну, тоже под псевдонимом. То есть, ну, разные. Я, так как я пишу с 18 лет, было написано много. А, да, так что он далеко не первый. 13-й.
Павел Джан, это 13-я книга.
Счастливый 13-й, да.
Счастливая книга Веры Богдановны, но первая под твоим
под настоящим
именем.
Да. Но на самом деле я его считаю и первым стоящим. Вот меня когда спрашивают, а до этого, а что почитать там до этого, что было изданное, я говорю, я не скажу.
Ага.
Ну, потому что, ну, зачем?
Даже скрываешь свои псевдонимы.
Да, но просто зачем? Но оно того не стоит, чтобы это читать. Но мое мнение. Если читать, ну, читайте. Вот сейчас я допишу следующий роман. Читайте следующий.
Так,
роман.
Есть уже планы на следующий. Мы поговорим об этом.
Интересно. А может, мы там сядем?
Давай.
Синячки под зонтиками. Может, нам там кофе нальют или мероприятие какое-то. Сейчас узнаем.
И сюда же посчитайте, пожалуйста, маленький капучино на кокосовом молоке. Все.
Ваше имя?
Русина. Вообще подкасты все стали писать в студии. А мне вот интересно как раз не в студии писать, а, знаешь, чтобы живое что-то было.
Ну, это очень здорово, на самом деле. И плюс гулять по району, так веселее, мне кажется.
Вот, да. Ну, тем более район такой с достопримечательностями.
Да.
Сейчас далеко ходящий писатель. Да, далеко идущий.
Так, ну что?
Просто болтаем по Алексеевскому району сегодня.
Ну, в общем, первый пункт – это мой дом.
Класс! Мы можем сделать карту адресов писателя Веры Богдановой.
Отлично! Поехали!
А там их немного будет, на самом деле. Ну, дом, школа, бассейн.
Бассейн. Ой, а бассейн какой? Это
прибор.
А, я тоже туда хожу.
Вот. А он там остался, кстати?
Да, там остался бассейн. Сейчас это фитнес-клуб. Но бассейн остался на месте. Там все сохранили. Там отреставрировали недавно вот эти мозаичные полотна. Какие там на всех стенах.
Были, да. Нас туда водили от школы. Значит, зимой нас водили на лыжи в Сокольнике. Причем мы шли до этих Сокольников с лыжами дольше, чем мы там на этих лыжах бегали. И обратно шли столько же.
Класс.
А в теплое время года мы ходили на завод «Водоприбор», мы купались.
Да.
Это, значит, мой дом. Рядом с метро. Здесь я жила, в общем-то, практически всю свою сознательную жизнь с 3 лет.
Ого, это вот мы находимся на проспекте Мира.
Да, и переехала я сюда. Здесь жила моя бабушка. Вообще, это дом при кооперативе Моники. То есть моя бабушка, она работала нейрохирургом всю жизнь, 36 лет стажа, и она оперировала в Монике. Вот, и здесь как раз у нее была квартира, и вот я жила у нее. С 3 лет она меня воспитывала.
Да, воспитывала бабушка.
Да, звали ее Клементина Густавовна, и очень было тяжело каждый раз в школе по буквам говорить Клементина. Говорит, Клементин, нет, Клементина Густавовна. Это в смысле это. В общем, очень-очень было, да, непросто. Но когда я пошла в школу, ей пришлось выйти на пенсию, потому что там уже было невозможно как-то и оперировать, и меня забирать вовремя, и приводить. Ну, уроки ей не приходилось со мной делать, я сама все делала.
То есть ты здесь прожила до скольки лет?
Где-то до 24, когда я вышла замуж. Мы взяли в ипотеку небольшую квартиру за Петровско-Разумовской, то есть надо было ехать туда, вот прям там до Дегунина. Вот тут. И для меня это, конечно, был такой непростой момент, скажем так. Одно дело, когда ты всю жизнь живешь рядом с метро.
Да, но тут совсем рядом.
Да. А другой момент, когда тебе надо зимой ждешь маршрутку, тебе задувает, значит, и потом приходит маршрутка, и оказывается, что ты в нее не влезаешь просто. И надо с толчка, там, с прыжка как-то туда влезть, запрыгнуть, стоя или там как-то доехать до метро, потом впрыгнуть в метро, опять же, с прыжка там как-то. Ну, в общем, да, было и было, было такой замечательный экспириенс, как добро пожаловать в реальный мир. Но, ну, почему бы и нет. Вот, значит, за домом это площадка. Да. В детский сад я здесь не ходила, но тут вот здесь вот эта большая горка. Мне вот, может быть, это я, потому что маленькая была, она мне казалась всегда больше. Может быть, она и правда была больше. Но, в общем, зимой тут был каток, и вниз можно было на саночках на ледянке. Меня все время бабушка укутывала, у меня был такой комбинезон с капюшоном зеленого цвета. И ко мне все время подходили, спрашивали, ты мальчик или девочка, потому что у меня были видны только глаза.
Тут исторически, да, детская площадка была всегда, сейчас всегда. Такая современная. Вот я смотрю на эту стену.
Она была красной, и она была, кстати, больше. Голубой цвет, как яйца дрозда, ну, в общем, окей, ладно. Красная она лучше.
Вот вообще. Оно, образное мышление. Видишь голубую стену, а она не просто голубая. Цвет яиц дрозда. Самолет Буран здесь. Это луноходы.
Да, это уже навьё. Раньше здесь была большая такая вот старая железная паутинка. Да, вот ну как вот раньше вот эти вот ставили огромные вот эти очень жесткие, довольно опасные паутинки, с которых легко было куда-нибудь навернуться благополучно.
Опасное детство было.
Да ладно. Сейчас мы подойдем к моей школе первой, в которой я проучилась до 9 класса. Значит, это школа с углубленным изучением английского языка. Мне кажется, она до сих пор такая. Я, правда, не знаю, какой сейчас у нее номер. Тогда это была школа номер 303. Когда меня привели, там были какие-то вступительные испытания, и мне сказали: Вера, расскажи, пожалуйста, стишок. Такая засада у меня была, я по-русски стишков не учила, я с трех лет я читала уже по-русски про себя, но стихов особо не любила. И с трех лет же меня уже посадили учить английский. И единственный стишок, который я вспомнила, это был какой-то английский стишок, что-то я, по-моему, на английском языке, я им рассказала, и, в общем-то, тут уже было без вопросов, да? Потом еще у меня был, по-моему, с 7 класса или с 6 вторым языком французский. Но вот кроме там «Je m'appelle», вот я вообще ничего не помню.
«Je m'appelle»,
да, вот. А сейчас я смотрю, здесь все застроили. Очень много новостроек. А на самом водоприборе построили вот этот вот ЖК.
Серебряный фонтан,
да. Но они, конечно, красиво вписали сами исторические здания водоприбора.
Куда?
Ну, пойдем вот так.
Вот так пойдем. Мимо рынка.
Да.
Рынок в этом месте тоже был всегда.
Всегда, причем это Ярославский рынок, когда он еще не было «Пятерочек-монеточек», это было единственное место, куда мы с бабушкой ходили вообще за продуктами. Вот.
Что там покупали тогда? Как это было?
Ну, у нас денег было не особо много, потому что жили мы на бабушкину пенсию, и у нас это было... У нас было были припасены макароны, пересыпанные в банки, в большие, значит, всякие разные крупы, гречка, рис. Покупали картошку. Покупали помидоры, огурцы, мне кажется, это если там как-то совсем хорошо было. Консервы. И, например, какая-нибудь картошка-пюре с консервой, это прям самое милое дело было. Вот, кстати, вот это вот здание бизнес-центра, это раньше было единственное современное здание вообще во всем районе, мне кажется.
Да.
Они его строили как раз, когда я только пошла в школу. А все остальное, это были вокруг гаражи. Заводские какие-то помещения и пустыри.
Ты пошла в школу в начале 90-х.
Да, это было у нас 6 лет, получается, 92-й год я пошла. Мне всегда было скучно писать на какую-то заданную тему, как все, вот как сказали. И я все время что-то придумывала из ряда вон. И иногда учительница литературы это нравилась, она просила меня прочесть. Мне просто было немного скучно каждый раз писать о том, что хотел сказать автор, да, причем это же не то, что хотел сказать автор. Автор мог сказать, хотел сказать чего угодно, он мог вообще оставить пространство для размышления для читателя, да, и, в общем-то, я как читатель вольна интерпретировать как угодно, ну, по большому счету, правильно, как мне показалось, как мне ближе. Но тут, по факту, нужно было написать сочинение по тому, как видит это учитель. Если учитель решил, что ты там что-то не то разглядел, ну, значит, тебе 4 там, или 3.
Вот теперь тебя саму спрашивают, а что хотел сказать?
Ну, я обычно отвечаю, что я много чего хотела сказать, но я предоставляю это читателю. На самом деле, я пока постараюсь всегда показать ситуацию или какую-то проблему с разных сторон, задать вопрос, а дальше отвечайте сами. Давай пойдем дальше. Здесь рядом дом обуви. Какие-то обувные магазины здесь остались.
До сих пор.
Да, но раньше это прям весь первый этаж, это был обувной магазин. Потом сюда переехал Камелот. И мне покупали камелоты там, мои первые. Очень удобная, кстати, обувь, чтобы ездить в ней в метро в час пик.
Да.
Да.
Потому и что наступит на ногу.
Вообще по барабану абсолютно. А здесь всегда находился бар «Сивый мерин». 20 лет он существовал, и там никто никогда не ел и не пил. Но он существовал.
Районное краеведение, слушай.
Так, это мы подходим на ВДНХ. Здесь, когда я только закончила школу, какое-то время, где-то год, так как мне было уже лет 18, я посчитала, что брать деньги у бабушки на всякие разные свои нужды очень нехорошо, в принципе. И, ну, правда. И я чувствовала себя обязанной как-то выйти на работу уже, пойти. И здесь, на ВДНХ, начиная от метро, были ряды с музыкой, с дисками, с DVD-дисками и в разные палатки. В одной из них работала я.
Ты работала в палатке, продавала диски
с 18 лет, да. Но, потому что нужны были деньги, но в основном я хорошо зарабатывала. То есть потом, когда я уже пошла в институт и на вечерку и работала днем в офисе, например, я начинала с самой низшей позиции, даже не секретаря, а помощник секретаря, я зарабатывала в 2 раза меньше. Я ушла на меньшую зарплату отсюда. Ого. Из палатки. Мы пойдем к ракете.
Потому что рядом с ракетой там была тусовка после того, как я работала в палатке. После окончания рабочего дня мы там тусовались со всякими роллерами и скейтбордистами. Особенно классно, как они залезали чуть вот, ну, докуда можно было. Сейчас там, конечно, закрыто. Но так вот по этой ракете, по скату залезть наверх, насколько возможно, и оттуда уже на скейте. Но тут особо, да, тут тоже не накатаешься, но вот, так, вот сколько ты можешь залезть наверх с этой доской в зубах, а потом спуститься, ну да. Но я так не делала, я боюсь. Я вообще высоты боюсь, если честно. И почему я пошла, кстати, решила в МФТ, я решила, что я прочла вот эту толстую энциклопедию по астрономии. А астрономический факультет у нас только в МФТИ. Я увидела, что есть такой. Я как раз нашла школу при МФТИ. И думаю, все, я буду поступать в МФТИ. Астрономический факультет?
Да. Но в итоге, как бы проучившись 10-11 класс, я увидела, какие парни у нас действительно очень умные, невероятно умные, идут в МФТИ. И там им действительно им там место. Я поступила в авиационный. Не то, что туда поступают те, кто похуже, да, авиационный. Но самолеты мне тоже нравились. Первый факультет самолетостроения, я там проучилась год. Все было бы хорошо, но я терпеть не могла черчение. И начертательная геометрия, вот это все.
Самолетостроение.
Да, и оттуда я уже перевелась на лингвистическое отделение, на вечернее и по полной программе. В общем-то, уже и работала, и училась, и все на свете.
В дипломе у тебя написано?
У меня лингвист, преподаватель английского языка. Вот здесь как раз были торговые ряды. Вот. Вот так они шли прямо от метро. Не было этого забора. И вот этого склона тоже не было. И просто шли палатки в два ряда. И чтобы пройти к ВДНХ, к главному входу, нужно было пройти мимо вот этих торговых палаток.
В палатках ты продавала музыку?
Музыку и фильмы, но я стояла на музыке. Так что, в общем... Могу рассказать все, что угодно, о чем угодно, но о тех исполнителях. О новых сейчас я уже вряд ли что-то расскажу.
Я в те годы, наверное, в сознательном возрасте как раз приехала в Москву первый раз. И первое, что мы сделали с подружкой, мы приезжали сюда в МГИМО. Там такая штука, нас отправляли, мы международники, нас отправляли сюда участвовать. Московской международной модели ООН. Угу. Вот. Мы же в Москву приехали в первый раз. Куда еще было в Москве тащиться, конечно, на ВДНХ.
Значит, ты должна была проходить.
Да.
Мимо нашего Slipknot и System of a Down.
Думаю, да. А трудно было попасть в издательство или как? Я так понимаю, ты училась на литературных курсах. Была такая история.
Я училась у Ольги Александровны Славниковой.
Вау.
Да, она потрясающая совершенно. И я к ней пошла. После того, как прочла ее «Легкую голову», я влюбилась в то, как Ольга Александровна, с одной стороны, это очень там динамичный сюжет, очень хорошо написано, очень интересно читается. И в то же время это очень плотный, насыщенный язык. Это большая метафоричность. И это настолько со всех сторон качественный роман и потрясающий совершенно, что я поняла, что я хочу так. Потому что в плане языковом мне надо было, и я думаю, и надо до сих пор, и надо будет, и вообще, в принципе, учиться никогда не поздно, добирать и добирать. Вот. И я пошла учиться к Ольге Александровне, потом я написала роман, она его прочла, ей понравилось, и она посоветовала меня в редакцию Елены Шубиной. Елене Даниловне понравился роман. И так я оказалась в серии «Актуальный».
Это прикольно, что тебя с одной стороны как начинающего автора представляют, с другой стороны, когда читаешь текст, ну, чувствуется, что вот это уже чья-то крепкая рука.
Ну, опыт.
Опыт. Чувствуется, что опыт за этим большой. Ладно.
Ну, плюс еще у меня замечательная редактора Анна Воздвиженская мне очень помогла, редактировать. И мы с ней тоже долго работали над текстом. Потом Алексей Портнов тоже вычитывал.
Про работу с редакторами очень интересно.
Да.
А вот какие вещи они там находят?
Ой, всякие.
Чуть-чуть какое-то смешное.
Да, честно говоря, нет, не особо там просто неточные какие-то слова, может быть, какие-то повторы за меня. Ну, такое, по мелочи. Большое было, что сократили все-таки на один авторский лист, решили чуть изменить сюжет с Анной Воздвиженской.
Ага.
Да, мы решили с ней, что все-таки добавить динамики, потому что история была какая? В начале 19-го года я... Нет, 20-го. Это все. Автор путается в показаниях. Да, это
в 20-м вышла.
Да, в 20-м... Нет, вышла она сейчас в 21-м.
А
в 20-м, в начале, до пандемии, я как раз отправила ее... Да? У нас же пандемия в 20-м была.
Ну да, в начале
вот.
20-го началась.
И, значит, в январе, по-моему, я как раз отправила в издательство и отправила на премию лицей.
Да.
Вот. А для премии лицей ее там был максимальный объем 12 авторских листов, а книг-то было 15. И мне пришлось просто взять, но так как я пишу плотно и стараюсь писать так, что вырезать в принципе, то есть лишнего там нет ничего.
Не представляешь.
Да, и мне пришлось вырезать просто пару героев. Вот. И, ну, грубо говоря, поменять сюжет, то есть и изменить конец книги. Анна Воздвиженская, она была, по-моему, она была среди экспертов, и она читала ту версию. И когда ей из редакции Елены Шубиной прислали мою полную версию на 15 авторских, она мне написала: «Вера, ну как-то мне та нравилась больше. Может быть, может чикнем, может сократим немножко там».
Может чикнем.
Давай сократим немножечко. Ну, в общем, мы думали-думали, крутили-крутили и сделали такой третий вариант, который и был издан в итоге. Но когда-нибудь, я думаю, я выложу то, что было сокращено.
О, вот да.
Это другой вариант номер два. Мне кажется, это будет интересно. Посмотрим. А насчет следующего романа, на самом деле, он уже практически дописан. Автор все дописывает и дописывает. Ну, допишу. Осталось немного.
Это долгий процесс. Как ты вообще работаешь? Из чего состоит писательский день Веры Богдановой?
Ну, у меня по-разному. Обычно я пишу утром.
Ты жаворонок?
Да, я встаю в 6 утра.
Классно.
Пишу до победного, где-то до обеда, а дальше уже занимаюсь каким-то остальными делами, которые наваливаются. И там какие-то рабочие моменты. Вот сейчас тоже и со сценариями, с друзьями работаю над сценариями. Ну, все, что есть. Но пишу я в основном с утра. Вечером мне как-то уже не пишется, не получается.
Ты занимаешься только писательством, у тебя нет другой работы сейчас?
Прямо вот сейчас нет. Ну, кроме сценариев. Mm-hmm. То есть на сценарии, на самом деле, отнимают очень много и...
Ты пишешь сценарии по твоим книгам или это какая-то другая работа?
Нет, там другие проекты.
Вспомнила другую историю с твоими комментами в Фейсбуке.
А что там?
Прям даже захотелось найти и вспомнить на тему, что с вами не так.
Вы слишком красивы, чтобы быть следующим Львом Толстым, да?
Вы слишком красивы, чтобы быть следующим Львом Толстым, да.
Ну...
Не может быть, чтобы такая красивая девушка была талантливой такой. Что-то с тобой не так.
Ну, это ужасно, на самом деле, потому что люди действительно считают, что это они комплимент делают. Вот, а по факту, ну, такой сомнительный комплимент. Девушка не может быть хорошим писателем, или что красивая девушка не может быть хорошим писателем, или в принципе красивый человек, что, я не понимаю, как физический облик может влиять на качество написанного текста. Ну, это бред, конечно. Ну и совершенно не комплимент, потому что то есть мне что теперь, не краситься, одеваться в балахон, чтобы смахивать на хорошего писателя?
Бороду отрасти.
Или поставить на себе крест, как на хорошем писателе, и продолжать ходить на каблуках. Ну, то есть, при чем тут это? Боже, мне кажется, в наше время женщина может выглядеть, как она хочет. Совершенно. Хоть с розовыми волосами, хоть там какого угодно, не знаю, роста, веса, возраста. И все равно это не должно никак не пересекаться с ее, ну, с оценкой ее профессиональных качеств, вот так скажем. Потому что какого черта?
О, да. Три книги, которые стоит прочитать прямо сейчас.
«Диакон Кинг-Конг» писала для Афиши Дейли в том месяце. Советую очень сильно.
Ага.
Значит, это Сюзанна Кларк «Пиранези».
Так.
И, допустим, из русскоязычных авторов, допустим, «Оправдание острова» Евгения Водолазкина.
Да.
Да, вот так. Ну, это прям самое, вот что мне сейчас пришло в голову, хотя на самом деле книг очень много, они все очень интересные. Например, вот сейчас я написала для Афиши про Рене Розен.
Угу.
По-моему, надеюсь, я правильное ударение поставила. Это «Лето на Парк-авеню» книга называется, вышла в «Лайфбук». Очень интересная такая легкая книга, вот если надо в отпуск поехать, прям очень советую. Вот, то есть я когда была в Нью-Йорке, у меня примерно такое же было ощущение от Манхэттена, как она там описывает, такое сказочно восторженное, и ощущение того, что вот все возможно, и вообще очень такое. Хорошо, хорошая книга тоже. Без каких-то, как сказать, без претензий на какую-то высокую интеллектуальность, но почитать ли именно летом, почему нет? Еще я всегда очень советую подземную железную дорогу Колсон-Уайтхеда. Он это американский писатель, многократный лауреат многочисленных премий. И, в общем, у него у нас на русском вышла его вот как только «Подземная железная дорога», хотя есть еще «The Nickel Boys» книга, я ее прочла в оригинале. Очень надеюсь, что ее все-таки перейдут на русский. Надеюсь, кто-нибудь услышит мой крик, перевод.
Надо кричать громче.
Надо кричать громче, да. Но в сторону издательства «Корпус», который, может, перевели «Подземную железную дорогу», можно туда покричать. Но очень хороший. Он пишет, что первая, что вторая книга, конечно, это о проблемах расизма. Mm-hmm. Вот. Но несмотря на то, что эта проблема довольно далека от российской повестки, но тем не менее очень тяжелые и с одной стороны, но с другой стороны важные и такие глубокие книги.
Нас еще слушают начинающие авторы, и если бы ты одним словом ответил на вопрос, а как написать книгу, как стать писателем?
Писать. Читать. Нет, ну читать хорошие книги и писать, смотреть. Причем я считаю, что у каждого автора, по большому счету, есть чему научиться. У каждого автора есть чему учиться. Даже вот все, многие плюются от Дарьи Донцовой, но у Дарьи Донцовой тоже есть, между прочим, чему поучиться. Как писать легко и привлечь столько читателей, чем она берет. Вот он, главный вопрос. Вот очень многому можно научиться у каждого. И продолжать учиться. Я продолжаю учиться всегда. И, на мой взгляд, будет очень грустно, если я скажу, что все, мне учиться больше нечему, это уже будет такой тревожный звоночек, на самом деле, на мой взгляд. Если я скажу, ну все, я звезда, я всему научилась.
Я уже все дописала.
Да, и вот в такой момент надо просто подойти ко мне, щелкнуть по носу и сказать нет. Если кто-нибудь из вас услышит от меня такое, вот я прям разрешаю, подойдите.
Подойти, щелкнуть Веру по носу и сказать Вера.
Хорош, приди в себя давай.
Значит, Людмила Евгеньевна Улицкая говорит обычно, ну, теперь это точно моя последняя книга.
Но она никогда не говорит, что я звезда, и мне нечему больше учиться. Вот в чем дело. Она такого никогда не говорит. Ну, последняя, может быть, она, мне кажется, она с точки зрения возраста просто говорит, что ей уже тяжело. И она все боится, что чего-то не допишет. Ну, да, это страшно. Вот тут сейчас мы сидим, на нас стоят, значит, с голодными глазами смотрят два голубя.
Да, у нас удивительные слушатели сегодня. Два голубя, да. Один из них очень внимательно слушает нас.
А другой просто есть хочет, мне кажется, такой очень потрепанный, голодный вид у него.
Думаешь, они понимают, о чем мы говорим?
Ну, не знаю, судя по взгляду, да. Такое ощущение.
Аж страшно.
Ну, в общем, читать, писать, читать. Ну, и когда показываешь... И принимать критику. Ну, то есть, конечно, нужно думать о том, кто тебе эту критику выдает. Если это твоя, я не знаю, твоя тетя, которая в жизни прочитала там 10 книг, и все не, и она вообще читает любовный роман, а ты ей показываешь там какой-то свой свою научно-фантастическую эпопею, но понятное дело, что тут свою тетю слушать не надо. Тут надо понимать, кто тебе дает совет. И
найти своего авторитетного критика.
Да. Да. Ну и в целом, честно, я всегда всю жизнь полагалась на себя. Вот я смотрела на свою работу, я думала, я вот ее куплю. Вот я увижу вот эту книгу, я заплачу за нее 300 рублей в магазине.
300, а то 700.
А то 800, да. Вот. Или 666, как недавно я увидела цену на мое... Да, да, в этом... В каком же это... По-моему, в Читай-городе стоит везде 666. Это вот в тему речных тварей.
666 рублей.
Да, да, да. Демоническая книга по демонической цене. Ну, это правда демоническая цена, но 660... Ну, ладно, я молчу. Меня пугает величина, но это много очень. Но, с другой стороны, можно купить электронную версию, пожалуйста.
Да, электронную версию. Аудиокнига, наверное, есть, да?
Аудио пока нет. Надеюсь, что будет. Надеюсь, что будет в скором времени.
А чего ты боишься как автор? У меня были все какие-то тревоги, страхи? Как ты с ними справлялась? Или уже все? Ты чувствуешь себя подкопанной?
Да я все время в ужасе.
А вот это интересно.
Я из ужаса не вылезаю. Но ужас, ну я не знаю, если касаться именно писательской темы, ужас, что я какой-то момент упущу или там какой-то факт-чекинг сделаю плохо, где-то что-то пропущу. И такое бывает, да, и мне иногда пишут читатели, говорят, вот здесь вот все замечательно, все хорошо, Вера, спасибо вам большое за книгу, а вот здесь вот есть вот этот момент, и я тогда говорю, да, мой косяк, спасибо, я записываю, и потом недавно вышел дополнительный тираж, и перед тем, как его отправить в типографию, я там пару моментов исправляла. Да, то есть я все принимаю к сведению, но, конечно, очень всегда страшно, что кто-нибудь придет, вот так вот ткнет в тебя пальцем и скажет: «Ага, что это? Какая фигня!» Ну, это, мне кажется, такой синдром самозванца, да?
Врешь все.
Что ты все врешь.
Да,
и что, и что ты не, и что я не смогу, или там что не допишу, или что это, что меня как-то подводит мой внутренний критик и мой внутренний читатель, на которого я ориентируюсь. Это один страх.
Внутренний критик, он злобный у тебя?
Очень. Вот самый худший критик — это я, на самом деле. Да. Вот не было такого критика, который меня опустил бы хуже моего внутреннего критика. Поэтому нет. Вот даже не надейтесь, товарищи критики, вот у вас просто нет таких слов.
Как ты договариваешься с этим внутренним голосом?
Работаю больше.
Вера, что-то вообще не дотянула.
Я уже ужасный перфекционист, да. Ну, в какой-то момент, просто когда уже сил не остается, думаешь: а ладно, все, пофиг. Но потом показываешь редактору, он говорит: ну, все же хорошо.
Дописали до точки.
А потом мне пришла верстка. Ну, как я потом узнала, все так делают, на самом деле. Я думала, я одна такая сумасшедшая, но нет. Просто я, увидев верстку, а когда ты видишь это уже сверстанное в PDF-виде, и ты глаз выхватывает гораздо больше моментов.
Да, ты видишь уже страницы, как они будут в реальной книге стоять, и идут.
Я где-то 5 листов мелким шрифтом правок выслала в ответ. Говорю: пожалуйста. А нам надо было уже сдавать книгу. Причем сдавать книгу надо было уже как месяца 2 назад. Вот. Тут я прибегаю с этим 5 листом, говорю: пожалуйста. И в общем, ну, исправили, да, все. И славьте Господи, потому что я считаю, это были необходимые правки. Хотя меня убеждали, что нет. Если у меня взгляд цепляется за какую-то даже мелочь, я считаю, надо править. Вот. Но потом оказалось, что все так делают, поэтому ничего страшного. Так что вот совет молодым писателям: правка.
Редактура, еще раз
правка, вычетка, правка.
Ладно. Следующая книга.
Я пока молчу на эту тему.
Давай, там будет про Китай.
Не, там вообще не будет фантастики, на самом деле. Китая там тоже не будет. В общем, когда допишу, буду рассказывать.
А ты помнишь, как ты научилась читать и первую прочитанную книгу?
Я научилась читать, мне было 3 года. Я просто следила за тем, как бабушка читает мне вслух. А она водила пальцем по строчкам. Я следила за ее пальцем, и в какой-то момент она мне рассказывает, да, помню, я помню, это была большая книжка русских народных сказок, но там практически не было картинок, там был прям мелким шрифтом, такая большая здоровая книга. И в один прекрасный момент мне просто показалось, что она уже очень медленно читает, ну, как бы я уже пробежала глазами все, что можно. И я ей сказала: бабушка, я забрала у нее книгу, говорю: бабушка, а дальше я сама. И просто стала читать про себя. И у нас не было телевизора дома. И поэтому я вот все, что могла, все, до чего дотягивалась, я все читала. В 7 лет я прочитала Дюма всего. И вот все подписки, там, Жорж Санд я читала, и чего только. Единственное, так и не одолела Фенимора Купера. Я все время за него бралась, и все время я его бросала. Но всякие остальные, там, не знаю. Ну, что-то, да. Но, например, всю Нарнию, там же их много книг, всего Баума со страной Оз, там тоже, по-моему, очень много, там вот их как раз начали в 90-х переиздавать, вот, я их все перечитала. Нет, это... А, самая моя любовь — это детский детектив.
Детский детектив — это серия такая была?
Была, да-да-да. Не помнишь?
Ничего себе, не.
Это была... это когда братья Харди, Нэнси Дрю, вот это все.
Ничего себе.
То есть это прям...
Дошла.
Это прям... У меня книг 80 было. Вот пока их издавали, я читала, причем я глотала по книге в день, по две книги в день, прям так вот. Да. Портили зрение с детства. Читали лежа в полутьме, правильно, как
надо? С фонариком.
С фонариком.
Дьявол.
Но очень интересно. То есть я на самом деле, получается, жанровый читатель с детства. Детективы, потом, значит, была Агата Кристи, потом были папины книги, значит, мне привозили, это был Стивен Кинг, на даче у нас, по-моему, склад еще был. То есть они оседали на даче, это все вот эти, еще в мягкой обложке, покеты Стивена Кинга, Дина Кунца. И вот эта вся хоррор-серия, и я ее всю, значит, тоже. А потом мне было страшно спать, потому что у нас дача находится на границе с лесом, а рядышком с другой стороны кладбище, чтобы было понятно. Вот. А ты, значит, ночью...
Атмосферно.
Да, а ты темной ноченькой, значит, лежишь, читаешь Дина Кунца, а у тебя за окном кто-то ухает и вот и скребется, значит, в окошечко. А вот это незабываемое ощущение, да. И поэтому первый рассказ, который я прям полноценно написала, это был такой в стиле, по-моему, это был какой-то хоррор.
Сколько тебе было лет?
Лет 12, мне кажется, 13.
Хоррор?
Вот. Хоррор.
12, 13.
Вот, а до этого я писала зарисовки а-ля Пришвин, Паустовский, Бьянки. Я тоже очень люблю Паустовского. Прям, Паустовского до сих пор перечитываю. Мещерские рассказы, потому что у нас очень близко мне, и дача у нас находится в той же стороне. И вот эти вот болота, комары, хвойные леса, вот это все мое родное.
Болота, комары, хвойные леса. У нас Москва, ВДНХ. Пьем мы кофе с Верой Богдановой. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, оставляйте комментарии в ваших приложениях для прослушивания подкастов. Слышимся снова. Лера. Спасибо.
Спасибо тебе большое.